Перевод. Вспомнив слова Господа Вишну, милосердный мудрец Кардама ответил на просьбу достославной дочери Свамбхувы Ману Девахути, слова которой были проникнуты духом самоотречения. Комментария нет. Текст второй. Ришуру вача макхидо раджа путридхам атманам пратяниндите Бхагавам стекшару гарбхам адурацам пропатсьяте. Мудрец сказал: «Не кори себя, о царевна, ты достойна хвалы. Сам непогрешимый Господь, Верховная Личность Бога, скоро войдет в твое лоно и станет твоим сыном». Комментарий Шрилы Прабхупады. Утешая жену, Кардама Муни сказал, что у нее нет причин отчаиваться или считать себя неудачницей, ибо из ее чрева должен был появиться на свет сам Господь, Верховная Личность Бога. Текст третий. Дрита врата сибхадрам те дамина ниямена ча, тапо дравина данайшча, шрадхая чешварам баджа. Ты дала святые обеты, и Господь непременно благословит тебя. А потому тебе надлежит с непоколебимой верой поклоняться Господу, усмиряя свои чувства, совершая религиозные обряды и аскезы и щедро раздавая пожертвования. Комментарий. Чтобы обрести духовное самосознание и снискать милость Господа, необходимо научиться владеть собой, то есть строго ограничивать чувственные наслаждения и выполнять все религиозные заповеди и законы. Не совершая аскез и не принося в жертву своих богатств, невозможно снискать милость Господа. Кардама Муни советует жене: ты должна заниматься преданным служением, совершая аскезы, следуя религиозным принципам и раздавая пожертвования. Тогда Верховный Господь, довольный тобой, станет твоим сыном. И текст четвертый еще прочитаем. Сатвая радхита шукло витанван мамакам яша читате ридая грандхим аударио брахма бхавана. Господь, Личность Бога, которому ты будешь поклоняться, повсюду прославит мое имя. Став твоим сыном и поведав тебе науку о Брахмане, он разрубит узел, находящийся в твоем сердце. Комментарий. Воплощаясь на земле для того, чтобы на благо всем людям проповедовать духовное знание, Господь, Верховная Личность Бога, как правило, рождается в семье своего преданного, который сумел угодить ему своим служением. Господь, Верховная Личность Бога, является Отцом всех живых существ. У Него нет и не может быть Отца, но с помощью своей непостижимой энергии Он устраивает так, что некоторые преданные становятся Его родителями или потомками. Здесь сказано, что духовное знание разрубает узел, находящийся в сердце живого существа. Материя и дух связаны друг с другом узлом ложного эго. Отождествление себя с материей, которая называется Хридая Гранхи, присуще всем обусловленным душам. И чем сильнее живое существо привязано к половой жизни, тем туже затягивается узел в его сердце. Объясняя это своим сыновьям, Господь Ришабха говорил, что материальный мир – это место, где все пронизано взаимным влечением мужчины и женщины. Это влечение образует узел в сердце человека, а материальные привязанности затягивают его еще туже. У тех, кто жаждет материальных богатств, положения в обществе, мечтает о дружбе и любви, узел привязанности затягивается намертво, и разрубить его может только Брахма Бхавана, то есть наставление, следуя которым человек обретает духовное знание. Этот узел нельзя разрубить никакими материальными средствами. Разрубить его могут только наставления истинного духовного учителя. Кардама Муни сообщил своей жене, что Господь станет ее сыном и принесет на землю духовное знание, чтобы разрубить в сердцах людей узел материального самоотождествления. Ом гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитамина бутали свайам рупа кадахьям дадати свападантикам Ванчакалпатарубьяшча, Крипа Сингхупе, Эвача, Патитанам, Павани Пью, Вайшнави Пью, Намо Намаха, Джайши Кришна, Чайтанья, Прабу Нитянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура, Бхакта Вринда, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Вишну с вами интимно, вот это мне чайный баянич пропали, спешно с вами группа дышит. Вишну вишняем дальше, мать вот тебе дан с вами интимно, сто сразу от тебя его вами прочитали, не выше шишни, вами прочитали, дышит, тариней. Майтрея увача, нирведа вади им эвам, манур духи тарам муни. Даялу вшали ним аха, шуклабхи вьяхритам смаран. Вспомнив слова Господа Вишну, милосердный мудрец Кардама ответил на просьбу достославной дочери Свамбхува Ману, Девахути, слова которой были проникнуты духом самоотречения. Мудрец сказал: «Не кори себя, о царевна, ты достойна хвалы. Сам непогрешимый Господь, верховная личность Бога, скоро войдет в твое лоно и станет твоим сыном. Ты дала святые обеты, и Господь непременно благословит тебя. А потому тебе надлежит с непоколебимой верой поклоняться Господу, усмиряя свои чувства, совершая религиозные обряды и аскезы и щедро раздавая пожертвования. Господь, личность Бога, которому ты будешь поклоняться, повсюду прославит мое имя. Став твоим сыном и поведав тебе науку о Брахмане, он разрубит узел, находящийся в твоем сердце». Так, мы начали читать новую главу. 24 глава, 3 песни. Называется «Кардама Муни отрекается от мира». А предыдущая глава закончилась словами, в которых Девахути говорила о том, что хотя Кардама Муни был близко связан с Верховным Господом и мог дать ей Верховного Господа, она больше привлекалась им просто как мужем, как своим спутником жизни. И она сокрушается по этому поводу, потому что действительно так случается в этом мире, что люди, дающие другим Бога, они порой сами становятся как бы для своих последователей более привлекательными, чем Бог. Так живые существа, обусловленные, поступают. Конечно, мы знаем, что мы должны привязаны быть к духовному учителю, но смысл этого в том, что через это мы должны привязаться к Кришне. Если духовный учитель затеняет Кришну, то значит что-то неправильно в голове ученика. Иногда они вступают в какие-то разные противоречия по поводу того, какой гуру более великий, чей гуру лучше. И вот за всем этим скрывается Верховный Господь. Мы знаем, что духовный учитель — это прозрачная среда. Так как я помню, как-то однажды кинул кошке кусок пищи. Она не увидела, куда он упал. Я ей показываю пальцем. Вон, иди. Вместо того, чтобы смотреть, куда я показано, палец мой нюхать начинает. Так поступает животное. Оно не понимает, что палец не для того, чтобы нюхать. Он указывает на что-то. Точно так же ты говоришь людям о Боге. Пытаешься указать на Бога, а потом они к тебе подходят и говорят: у вас случайно своей фотографии нет? Я говорю: знаете, не вожу свои фотографии. Я говорю: вот Кришну могу вам предложить, свои нет. Это нормально, нормально для обусловленной души. Ты указываешь им на Кришну, они смотрят на тебя и говорят: ой, какой интересный человек. На Кришну смотреть, туда. Точно так же, хотя Кардама Муни мог дать Девахути Кришну, она смотрела на Кардама Муни полностью очарованная им и не понимала, что он может ей дать. Она хотела с ним отправиться по вселенной, путешествовать. Она хотела с ним отпробовать чувственных наслаждений. Вот. Но она никак не могла понять главное, что ей может дать Кардама Муни. Вот. Это обусловленная душа. От духовного учителя мы ждем чувственных наслаждений. Если, скажем, эту ситуацию разобрать несколько в ином свете, не просто жена Девахути, муж Кардама, А, допустим, кардама – это учитель, а девахути – это образ ученика. Вот. И в конце концов учитель должен дать ученику не чувство наслаждения, которого ждет ученик, а должен дать Кришну. И поэтому кардама муни, исполняя уже свои обязанности, помня о словах Вишну, он должен отречься от мира, уже собирается уходить, он говорит: «Но я тебя благословлю таким сыном, что этот сын будет сам Верховным Господом, и он развяжет тот узел сердца, который завязался и который мучает тебя». Мы хотим, чтобы духовный учитель веселил нас, истории интересные рассказывал, был харизматичным, улыбался всем, наши чувства удовлетворял. Вот. А что он говорит, мы не всегда слышим. То есть это, иногда это превращается просто в какие-то такие вот развлекательные программы, шоу. Как материалисты собираются, какие-то у них, знаете, там ток-шоу, они обсуждают что-то, то, все, всякие разные мнения, или там какие-то великие личности приходят. И люди просто тешат свои чувства тем, что они находятся рядом с великой личностью, в лучах его славы. Но они не всегда слышат послание этой личности. И это достаточно распространенная ошибка. Поэтому кардама муни уходит, чтобы больше привязанности к нему не было, чтобы привязанность перешла на более высокие вещи. И он говорит, что девахути, у тебя все будет в порядке, потому что ты дала святые обеты, и Господь непременно благословит тебя. И потом он говорит: «А потому тебе надлежит с непоколебимой верой поклоняться Господу, усмиряя свои чувства, совершая религиозные обряды и аскезы, и щедро раздавая пожертвования». Обычно усмирять свои чувства, контролировать их, какие-то аскезы совершать, это деятельность достаточно неприятная для живого существа, потому что она полностью противоположна духу чувственного наслаждения, тому образу жизни, как люди обычно привыкли жить. Но решение лежит здесь в последних двух-трех словах. Шрадхая чешварам бхаджа. С верой шрадхая ча и ишварам, Верховному Господу, бхаджа, поклоняйся. Если ты будешь поклоняться с верой Верховному Господу, это в третьем стихе, то эти все вещи, дритаврата, обеты, дамена, обуздание чувств, ниямена, исполнение религиозных ритуалов, тапа, аскезы, пожертвования, дравина, то есть деньги, какие-то материальные вещи, дана их раздавая. Эти все вещи легко, нормально воспринимаются. Просто так совершить какую-то аскезу, что-то кому-то отдавать, может, человек не очень понимает, что это для чего. Но когда он совершает шадхая чишварам бхаджа, преданное служение Верховному с верой, то вот на фоне этого процесса, духовного процесса, все остальные вот эти вот неприятные моменты, связанные с отречением, с аскетизмом и так далее, они проходят легко и естественно, и они дают нужный результат. Потому что задача непростая. В четвертом стихе Шрила Прабхупада разбирает эту ситуацию. Он говорит, что живое существо... Вот сказано хорошо. Материя и дух связаны друг с другом узлом ложного эго. Отождествление себя с материей, которая на Сахридая Гранхи, присуща всем обусловленным душам. То есть живое существо, сама джива, это частица духовной энергии. И поэтому ей присущ идеализм. Каждое живое существо мечтает о каких-то идеалах, стремится к чему-то, фантазирует по поводу какого-то совершенства. Вот, это вполне естественно. Каждый внутри себя мечтает о каком-то таком несбыточном в материальной среде совершенстве. Все ему нужно лучше, чем как бы то, что выдается судьбой. Мы ожидаем одного. Вот, какая-нибудь девушка ждет своего рыцаря на белом коне, а приходит какой-то мужик, от которого перегаром вообще. Здесь она думает, настолько большая разница вообще между тем, что она ожидала и что она получила по своей судьбе. Думает, вот это да. То есть душа, она ко всему наилучшему, конечно же, стремится. Вот. А поскольку душа связалась с материей, то материя выдает этой душе то, что она заработала своим прошлым. И вот этот вот конфликт между духовным таким естественным идеализмом и жесткой, суровой правдой материальной жизни, он настолько велик, что приносит мучения живому существу. Здесь говорится, что душа связана с материей ложным эго, хотя это совершенно разные вещи по своей природе, дух и материя. И даже непонятно, почему так происходит, хочу одного, происходит другое. Это происходит из-за того, что живое существо связалось с материальным миром. И оно даже не понимает, чем оно связано. Оно не понимает, что за сила такая держит в материальном мире. И Прабхупада здесь говорит, это ложное эго. Ложное эго аханкара вырастает тогда, когда живое существо отступает от Кришны, авидья, невежество, отказывается от Бога. Это цена отхода от Бога. Материальное существование необходимо. Когда люди говорят, зачем Господь создал материальный мир? Материальный мир совершенно необходим, как вариант для проявления нашей свободы. Потому что если у нас есть свобода, но нет места, где ее проявить, как мы ее действительно сможем проявить? То есть есть в живом существе вот эта вот возможность, независимость, либо в духовности жить, либо с Богом, либо без Бога. А где же без Бога можно жить? Поэтому должен быть мир. Отдельный мир, где нет Бога. То есть без наличия материального мира, сама идея, что живое существо обладает свободой, он просто теряет смысл. Просто теряет смысл. Представьте себе, что везде все только духовная реальность. Как же тогда может проявиться свобода выбора живого существа? Вот поэтому материальный мир – это совершенно необходимое условие для реализации вот этого потенциального отхода для живого существа. Не обязательно уходить, но если ты хочешь уйти, тебе должно быть куда. Вот поэтому Кришна так заботливо сделал материальный мир именно для того, чтобы свобода живого существа не была просто пустой декларацией, что вот ты свободен. Должно быть место, где эта свобода может материально проявиться в материальном мире. И условием для жизни в материальном мире должно быть вот это ложное эго, сепаратизм, то есть то, что отделяет нас от Кришны, невежество. И из него уже вырастает ложное эго, которое заставляет вечную душу считать себя временным телом и испытывать за эту ошибку соответствующие все вот боли, проблемы, страдания и так далее. И хотя живое существо по невежеству считает, что оно не виновато, что какие-то беды приходят к нему совершенно как-то случайно и непонятно, это просто ограниченность видения. Живое существо ослеплено чувственным наслаждением, оно считает, что ему полагается только чувственное наслаждение. И когда приходят страдания, тогда оно недоумевает, как же так? Я все делал для чувственного наслаждения, старался все себе устроить, а итог такой неприятный. И вот этот вот узел в сердце, хрида гранхи, это ложное эго, это как раз то, что живое существо и должно разрубить. В этом задача жизни. Духовная жизнь это направлено, разрубить узел в сердце. И здесь он говорит, чем его можно разрубить. Он говорит, он поведает тебе духовную науку, брахма, духовную науку, и таким образом разрубит узел, находящийся в твоем сердце. Если сравнить душу с этим аэростатом, наполненным воздухом, который летит вверх, а физическое тело – это корзина тяжелая, которая тянет вниз, то что связывает этот полный теплого воздуха аэростат, который хочет вверх из этой корзины? Что? Стропы. Стропы связывают. Вот невидимую систему связано. И тонкое тело, ложное эго, ум, разум – это есть как раз те самые стропы, которые привязывают аэростат, который стремится вверх, к корзине, которая стремится вниз. Поэтому наша жизнь – это борьба противоречий, постоянные противоречия между духовными тенденциями. Когда мы послушаем духовного учителя, какую-то духовную личность, мы вдохновляемся на духовную жизнь. Потом мы попадаем через какое-то время под материальное влияние, и вот эта вот корзина материального тела начинает тянуть нас вниз. И через это ложное эго мы связаны. И так живое существо то вверх, то вниз в таком состоянии находится. И это противоречие никогда не разрубается, не разрешается. То есть все время эти две тенденции присутствуют в нас. Поэтому живое существо и материальная природа должны быть разведены. И для того, чтобы их развести окончательно, для этого и существует духовное знание, которое, собственно говоря, это вот ложное эго или вот эти вот стропы перерезает, растворяет их. Для этого необходимо просто усилить душу. Душа покорена, она опутана вот этим ложным эго. И поэтому, хотя она стремится вверх, она не может уйти вверх. Потому что через эти вот тонкие стропы привязана тяжелая корзина кармы. Материальное тело со всеми его тенденциями, с вещами, которые должны быть отжиты, пережиты. То есть вот такое вот как бы воплощенное противоречие сейчас собой представляет человек. Соединение двух несоединимых вещей. Если вы в одну бутылку нальете воду и масло, хотя и то, и другое жидкость, они не смешиваются, потому что у них разная плотность, разный удельный вес. И через какое-то время мы увидим, что они разойдутся, и будет видна эта граница между водой и маслом, но тем не менее они будут находиться в одной бутылке. Точно так же мы можем понять, что я душа, и вот тело, в котором эта душа, но пока что, так сказать, существует ложное эго, это все в рамках одной системы, как вот вода с маслом, хотя они разные, но не в одной системе, в одной бутылке. Также и дух и материя сейчас находятся в одной емкости. И смысл духовной жизни состоит в том, чтобы сначала хотя бы сепарировать, разделить их между собой. Если вести беспорядочную какую-то жизнь, то они будут, как бы, хотя это разная природа, они будут перемешаны, не будет видно ясной границы между ними. Поэтому мы так можем теоретически понимать, дух это одно, материя другое, но в реальности все перемешано. И вот то, что дает Кардама Муни наставление Девахути, он говорит, что вот эти вот все процессы усмирения своих чувств, совершения религиозных обрядов, аскезы, пожертвования, это то, что помогает человеку как бы разделить эти функции. То есть все то, что такое, одним словом, раздавать пожертвования, что такое отрекаться от наслаждения для тела, что такое религиозные обряды, это опять же посвящать все Верховному Господу, что такое смирять свои чувства, не пускать их в материальную сферу. То есть мы видим, что если вот эти вот все процессы разобрать, дамена, ниямена, тапо, дравина, данаши. То есть это все связано с тем, что чувство, сознание мы из материальной сферы как бы извлекаем. Вот. И это, естественно, вызывает какие-то определенные сопротивления в уме. Вот. Поэтому все должно проходить только на фоне Ишварабхаджа, поклонения Верховному Господу, личностное поклонение, которое должно заменить живому существу чувственное наслаждение. Преданное служение должно на самом деле перекрыть по своим эмоциям те наслаждения, которые живые существа привыкли испытывать от общения с материальным миром. Естественно, что это происходит не сразу, но если человек находится в процессе, то это происходит. И мы знаем, что потом Девахути, уже обретя Капилу в качестве своего сына, общаясь с ним, служа ему как мать, это было ее преданное служение, поскольку это не просто какой-то ребенок, а это сам Верховный Господь. У нее в данном случае дхарма матери и чистого преданного не совпали. Не всегда как бы это совпадает, но ей так повезло, что ее сыном стал Верховный Господь, поэтому ее материнские обязанности одновременно были и преданным служением. И заслужив благословение Капилы Муни, она поняла это знание, и таким образом вот эти вот стропы, это ложное эго, которое связывало материальное тело с душой, оно было полностью уничтожено, и тогда душа больше не испытывает привязанности к этому материальному миру. Такой же эффект должен произойти в жизни каждого преданного. Можно думать, какое нам дело, собственно говоря, до этой ситуации. Вот я же, Матаджи может думать, я же не жена Кардама Муни, а мужчина может думать, ну что мне до того, я же не муж Девахути, не отец Капилы, какое как бы это отношение все имеет ко мне. Это все имеет прямое отношение к нам, потому что принципы духовной жизни как были, так и остаются всегда неизменными. Всегда неизменными. Духовный учитель дает нам вот это вот знание, дает шакти, и это своего рода подобно зачатию. В нашем сердце должен родиться, проявиться Верховный Господь, Он уже там есть, но Он дает свои благословения, свою шакти, свою энергию бхакти, при помощи которого это вот как бы детище любви, которое есть в нашем сердце, должно в конце концов родиться, и оно, родившись, собственно говоря, и разрывает наши отношения с материальным миром. То есть если в таком аллегорическом смысле взять эту историю, то она вполне актуальна, она вполне применима для каждого человека. Поэтому механизм тот же самый. Оружие, которое разрубает узел в наших сердцах, является тем же самым. Только внешнее какое-то окружение, внешняя ситуация, кажется, выглядит немножко иначе. Но по своей сути она является точно такой же. Поэтому из этой истории мы можем в очередной раз понять, какова последовательность. Мы ожидаем по привычке чувственного наслаждения, но духовный учитель ожидает, что мы все-таки привлечемся не им, а Кришной непосредственно. И поэтому он старается дать нам Кришну и посвятить нас в процесс, разъяснить нам полностью процесс. Потому что мы не можем участвовать в процессе как-то серьезно и долго, если мы не понимаем его природы. Поэтому ведическое знание так построено, что человек сначала должен убедиться очень четко в своей связи с Верховным Господом. Самбанха Гьяна – это основа всего. Человек не будет повторять Хари Кришна мантру стойко и долго. Он не будет заниматься преданным служением с решимостью и долго, если он не поймет, что это как раз преданное служение, оно основано на этой связи с Верховным Господом. Если бы мы не были связаны с Верховным Господом, то этот процесс не давал бы никакого результата. Это святое имя не давало бы, не отдавалось бы каким-то духовным эхом в нашем сердце, если бы мы не были знакомы с Богом, если бы Он был нам чужим. Вот поэтому осознание самбанхи, то есть своих вот этих вот уз, вечных отношений с Богом, оно является очень важным. Сначала мы это осознаем через материальную природу, потом непосредственно. Этому как раз и посвящены первые песни Шримад Бхагаватам. Очень важно понять, что я часть Всевышнего. И поэтому Абхидея, вот этот процесс связи с ним, является таким жизненно важным для меня. Для меня жизненно важным. Это не просто там кто-то хочет кого-то заставить чем-то заниматься. Люди говорят иногда, вас затянули в какую-то секту, вот из вас там силы вытягивают, вам дают какие-то книги, идите распространяйте или еще что-то делаете. Вот, все это за бесплатно, вас просто эксплуатируют. Так люди думают, что они не понимают самбанхи. Они думают, что Абхидея, то, что люди поют или поклоняются Господу, или что-то такое делают, проповедуют, книги распространяют. Они думают, что это какая-то совершенно искусственная вещь. Вот, что людям просто охмурили их, и они не понимают, они с чем-то связались. Они думают, что реально человек связан с материальным миром. Вот это реальность. А связь с Богом, это, во-первых, Бог сам иллюзорен. Он выдумка, считают люди. Вот, и поэтому связь с каким-то выдуманным Богом, она, естественно, автоматически выдумана. И люди просто тратят впустую свою жизнь, занимаются непонятно чем, а тем временем реальная жизнь проходит, думаю. Вот они. Ты почему, скажем, не оставил свой след в этом мире? Ты должен с этим материальным миром связать глубокие отношения. Родственники, семья, работа, отношения со страной, должен активно участвовать в какой-то такой внешней материальной деятельности. Вот это жизнь, так думают люди. Поскольку у них нет самбанхи, вот этого четкого понимания, что все-таки живое существо вечно связано с Богом, а с материальным миром, как бы оно ни связывалось, все равно эти связи временные, и сила времени разрывает эти все отношения. В этом и есть иллюзия, то есть они не к тому привязываются. Привязанность – это природа души, рага. Но не понимают, к чему. Так вот, начинается духовная жизнь с самбанхи, когда как бы такой процесс разгипнотизации наступает, когда нам объясняют, что в реальности ты связан с Кришной, в реальности душа всегда связана с Кришной, как луч с солнцем связан. Но в иллюзорном состоянии ты не знаешь Кришну, и тебе кажется, что ты связан с чем-то другим. Поэтому ты развиваешь не те отношения, не те связи, не ту самбанху. С материальным миром ты пытаешься связаться, но время из твоих рук все эти связи, все эти отношения рано или поздно забирает. Все, что ты приобрел, все у тебя будет отобрано временем. Если это самбанха гьяна, должно быть очень четко. Без самбанхи преданное служение какое-то стойкое, эффективное, просто невозможно. А если невозможно стойкое преданное служение, абхидея, о какой прайоджане можно говорить? Потому что прайоджана или высшая цель приходит вследствие очень интенсивной абхидеи. А очень интенсивная абхидея, процесс воспевания, служения, может быть только тогда, когда у человека четкая постановка в голове. Вот поэтому, в общем-то, одни и те же вещи мы слышим постоянно из уст духовного учителя. Ты связан с Кришной, ты частица Кришны, ты не есть часть этого материального мира, часть этого материального мира, часть этого тела. Это самбандха. И пока она не найдет свое место, не установится в наших головах очень четко, очень трудно ожидать стойкого преданного служения. И когда мы видим какую-то нестойкость в преданном служении, мы знаем, что это проявление анартх. Человек не может утвердиться в преданном служении. Почему он не может утвердиться в преданном служении? Потому что он вновь и вновь продолжает думать, что я часть этого материального мира. То есть у него до сих пор нет самбандхи, нет четкого понимания, с кем он связан вечно и с кем он связан временно. И поэтому то туда, то сюда он может метаться, вот эта вот нетвердость. И анартхи эти, они это вот как бы такие темные пятна в нашем сердце, которые заставляют нас считать себя частью этого материального мира. Они разрушаются тем, что здесь сказал Кардама Муни, Брахма Бхавана, наставлениями в науке о Брахмане, о духовной природе. Вот, но мы знаем, что сейчас этот процесс построен комплексно. Сам получение знания – это не просто какая-то теория, которая оторвана от практики. Сейчас получение знания, например, изучение книг, слушание и так далее – это уже абхидея сама по себе. То есть у нас не разделено, как в каком-нибудь училище, теория, лекция по теории, а потом практика. Потому что здесь сам процесс слушания, он уже является практикой. И когда мы слушаем, самбандха укореняется в нашем сердце, и это приводит нас к желанию еще больше знать, еще больше что-то делать для Кришны. То есть, хотя это как бы три таких ветви, самбандха, абхидея и прайоджана, они так очень глубоко связаны между собой. Поэтому уже сам как бы такой теоретический процесс, когда мы впитываем в себя вот это вот знание, слушаем духовного учителя, слушаем других преданных, изучаем книги, он уже помогает человеку глубже привязаться к Кришне и развязаться с этой материальной природой. Вот, и поэтому Кардама Муни фактически как бы завершает свою миссию, он стал мужем Девахути, он дал ей все, что он мог дать, и напоследок, так сказать, он даст ей сына, который фактически продолжит это вот воспитание или образование, он будет давать своей матери это духовное знание, и в конце концов она достигнет того же совершенства, что и ее великий муж Кардама. Хари Кришна. Вопросы какие-то есть? Чуть погромче говорите.
Вы сказали, что процесс слушания, да, практика преданного служения. А каким должно быть слушание, чтобы гьяна стала гьяной, то есть осознанное знание стало реализованное?
Слушание, самая главная предпосылка слушания, это желание слушающего измениться. То есть слушание в данном случае это наш процесс очищения. То есть, приходя, допустим, на лекцию куда-то, мы должны ставить своей целью услышать что-то. Иногда какие-то вещи кажутся нам, может быть, не совсем актуальны для нашей конкретной жизни, ситуации. Потому что проповедники бывают разные, каждый находится в каком-то, так сказать, своем состоянии, какие-то вещи его волнуют сейчас больше. И, соответственно, человек говорит о чем-то, что не всегда может показаться актуальным слушающему. Вот. Но обязательно будут какие-то моменты, которые также и актуальны. Вот, иногда какие-то наставления кажутся нам не очень, может быть, применимы в нашей конкретной жизни, потому что люди находятся на разных этапах, в разных ашрамах. Иногда могут быть какие-то стихи о очень сильном таком суровом отречении. Иногда какие-то стихи, которые, кажутся, немножко несут в себе какой-то компромисс. Иногда о чем-то еще мы читаем. То есть в зависимости от того, какая секция Шримад Бхагавата или Бхагавадгиты, что мы изучаем. Вот. Но смысл в том, что увидеть, у каждого из нас есть нужда, определенная какая-то духовная нужда. И слушающий должен обладать не только чувством слуха, он должен также обладать разумом, который позволяет ему услышанное практически применить. Потому что смысл всегда в том, чтобы вот эту вот информацию, информацию применить так, чтобы она помогла нашей трансформации, нашему изменению. Поэтому слушать нужно с желанием измениться. Это не должно быть просто какое-то приятное времяпрепровождение, где мы пришли слушать анекдоты, истории и прочие вещи. Это может как-то немножечко как специи раскрашивать, придавать некий особый вкус или пикантность какому-то блюду. Но если вам на тарелку просто насыпят специй, вот, и не дадут никакого блюда, то это будет немного странно. Если все будет только из шуток, из анекдотов и историй рассказано, ну, вы подумаете, это вообще отличный лектор, вот как раз то, что надо. Вот, но это не совсем правильно, должно быть блюдо. И главное блюдо, к которому могут эти специи прилагаться, это самбанха, понимание своей связи с Верховным Господом. Естественно, там и Абхидея, и Прайоджана, то есть основные субстанциональные вещи. А все остальное – это просто средство доставки. Какие-то там истории, сравнения. Это просто средство доставки, через что передается это основное послание.
Да. Проходи. В Бхагавад-гите есть стих, где Кришна говорит, что человек, который идет по духовному пути, он не должен использовать свое как бы, положение ради более защищенного чувственного наслаждения.
По-моему, так. Это в Шримад-Бхагавате.
Вот эта история с Капила, не с Капила, с Кардамуни, она, мне кажется, как бы противоречит этому стиху.
Противоречит в чем?
Ну, как бы, Кардамуни, он получил эти ситхи и стал наслаждаться, как бы, путешествовать там, с Девахути.
Стих о том, что человек, вставший на духовный путь и получивший какие-то духовные совершенства, не должен использовать их для более тонкого чувственного наслаждения, немножко о другом. Это стих о том, что когда человек духовно начинает развиваться, то в нем проявляются такие качества, как отречение от материального мира, что тоже является богатством. И хотя люди отреченные сами по себе пытаются жить как-то отдельно, вот, весь мир почему-то стремится к ним. Под дверями духовного учителя постоянно какая-то толпа стоит, хотя он отреченный, но к нему люди тянутся. Вот, к садху постоянно приходят какие-то люди. И когда человек становится как бы не от мира сего таким вот отреченным, то поскольку это одно из богатств Бхагавана, отречение, вот, то люди как-то, так сказать, преклоняясь перед ним, видя, что он может как-то связать с Верховным Господом, общаться с Верховным Господом ближе, они обращаются к этому человеку с просьбой какие-то там благословения, еще что-нибудь, пожелания. Иногда просто отметиться, побыть с какой-то личностью рядом, что вот я был. И они дают какие-то пожертвования, они выражают свое почтение, они начинают прославлять и так далее. То есть, с одной стороны, получается, что человек старался духовно продвинуться и отрекаться. Сам он в своей жизни отрекается, но теперь вдруг с другой стороны, через других людей к нему начинает приходить какое-то внимание, какой-то почет, какие-то там деньги, что-то еще. Вот. И хотя он этого вроде бы не хотел, он сделал все для того, чтобы избавиться от этого, ну, в своей жизни лично. Но теперь через других людей к нему начинает приходить это все. Таков закон, потому что это одно из достояний Бхагавана, отречения. И по закону к Бхагавану все тянется. Вот. И если человек недостаточно зрел на духовном пути, то он может использовать эту славу или это положение отреченного для более тонкого наслаждения. Более тонкое наслаждение это обозначает наслаждение славой, наслаждение почетом. Эти вещи, они значительно, на самом деле, более пьянящие и опасные, чем просто грубое наслаждение. Потому что, в конце концов, люди начинают обожествлять. А вот это вот ощущение, что я великий, я Бог, или если не Бог, то приближенный, так сказать, к Богу. Вот это ощущение, они являются главным врагом человека. И именно вот этой вот Ишварабхавой, что я великий человек, и одно мое слово может там сразу куча людей будет следовать, и они пойдут, они выполняют все, что я скажу. Это есть более тонкое чувственное наслаждение. Вот поэтому вот что имеется в виду. Что касается ситуации с Нарадой Муни, с этим с Кардамой Муни, то он получил, без сомнения, определенные благословения, но он не пытался как бы можно сказать так, что он контролировал ситуацию. Он знал, что эти вещи, летающий дворец и так далее, вот, это все больше нужно Девахути, чем ему. Его прошлый опыт жизни доказал, что он может жить спокойно и просто под деревом, в лесу. Вот. Но раз уж он вступил в брак, и его женой стала женщина из царской семьи, то у нее другие стандарты. Поэтому ради нее он призвал этот дворец, они летали и наслаждались. Это было больше нужно ей, потому что это как бы ее потребность. И как муж он не мог пренебречь потребностями жены. И так она служила ему очень аскетично какое-то время, он на нее никакого внимания не обращал. Теперь она должна получить свою награду. То есть он как муж награждает ее всеми этими вещами, богатством, наслаждением, вниманием. Вот. Но когда все это как бы уже подошло к своему такому естественному завершению, вот, мы видим, что на него это как бы не подействовало. Он собрался отречение принять. Обычно, когда человек наслаждает свои чувства, у него тенденция к чувственному наслаждению еще больше углубляется. Но поскольку у него все это было как бы на фоне духовного знания, уже вложенного в него ранее, то он попробовал всех этих вещей и увидел, что на фоне духовности все-таки это не то. Поэтому он собирается принимать отречение. Так и называется глава «Отрекаться от мира» Кардама Муни. Вот. И поэтому он не попадает под эту категорию. Под эту категорию людей, которые занимаются тонким чувством наслаждения, попадают, скажем, люди, которые играют роль святых и отреченных, а на самом деле они какую-то, так сказать, своя у них тайная какая-то жизнь существует, которая до поры до времени только является тайной, и потом она становится явной. Мы знаем, что многие священнослужители, они попадают в эту ловушку, когда власть, когда слава, внимание, почет, положение, деньги. Вот. И тогда, да, потом выясняется коррупция и так далее, там всякие разные некрасивые вещи. Вот о чем идет речь. Вот поэтому Кардама Муни здесь не из той категории. И его отречение от мира как раз показывает, что он не попал в эту ловушку более тонкого чувства наслаждения. Он просто исполнил свой долг. Он не был падшим саньяси, он вступил в семейный уклад жизни и действовал так, как полагалось в семейном укладе жизни. Вот. И какое-то время прошло в этом, он знает меру. Все, на этом, как говорится, стоп. Хорошего понемногу. И теперь, так сказать, он уже переходит уже в другую фазу.
Еще вопрос. Человек может достичь полного сознания, что душа еще без любви какой-то полностью понятия.
Без любви? Может, конечно. Даже имперсоналисты достигают такого состояния брахма-бхута, когда это сложнее, Кришна говорит в Бхагавад-гите, это сложнее. Их как бы, процесс более долгий и более сложный, потому что ну, они как бы, не понимают личностной природы Бога. Но даже они достигают этого состояния брахма-бхута, прасанатма, радостного состояния, шотяти, накангшати. Но сама сарадешу бутишу, но они не обязательно мадбхакти лабхате варам. Персоналист не обязательно начинает служить Кришне. Он может достичь состояния радости, отречения, равного отношения ко всем живым существам, как Кришна говорит в Бхагавад-гите. Это возможно, хотя это сложнее, чем через безличный процесс. И эта радость приходит именно от осознания своей вечности. Это может быть. Йог может достичь уровня осознания параматмы какого-то, но не обязательно стать активным преданным. Он может находиться в каком-то состоянии шанта, расы, без активного преданного служения, без любви даже еще. Ну, хотя раса это, конечно, уже любовь, но, допустим, такие нейтральные отношения пока. То есть это возможно, хотя это сложнее. Вот. А любовь это уже другое. Он осознает, что он отличен от тела, он осознает себя душой, но, как вот сказано в Бхагавад-гите, в последнем комментарии к 4 стиху Бхагавад-гиты, Кришна Шрила Прабхупада пишет, что есть два этапа духовного знания. Первый этап духовного знания – понимание того, что я не тело, очень четкое понимание, что я не тело. А второй этап духовного знания – это понимание того, что я связан с Богом, я слуга Бога. И вот этого первого уровня, что я не тело, его достигают даже имперсоналисты, йоги. Но не всегда происходит этот переход, что они считают себя слугой Бога. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Кришна.